сердешный Яков. Степу или где ты вырос, а грести веслами придется. Да я могу, могу, заторопился Яков. Я на веслах гребся и чего-то стесняясь замялся. У дома отдыха отпуск проводил, женщинов на синей лодке по озеру катал. Должно быть, он уже не верил тому, что было с ним когда-то такое. Дом отдыха, озеро, синяя лодка и женщина, щупающая ладошкой воду за бортом. «Пущай поговорят, пущай отвлекутся», — думал Лёшка, помогая гребцам кормовым веслом. Слыша, как лягухами начали шлепаться за борт грузила, привязанная к проводу, и понимая, что успели они отплыть на целую катушку, это почти что полкилометра, 100 метров на снос, все равно далеко они уже от берега, снова мелькнула про опь, про переметы. Кормовой тоже старался отвлечь от все грузнее наседающей тревоги доступными ему средствами. Долго отдыхавший в тыловой связи ухажер и сердцеед Яков сперва худо греб, мешаясь в веслах, махал по воде. Но с каждой минутой работа шла слаженнее, связисты приноравливались к делу. Егор сперва стравливал провод, потом выбрасывал грузило за борт, мало путался, тоже вошел в ритм, и чего я на них набросился? Они-то в чем виноваты, у всякого своя война. На середине реки растянуло, пронесло пелену тумана, открыло ничем не защищенную реку и хилый челнок на ней. Сильное стрижневое течение подхватило лодку, натянуло провод, чаще зашлепали и грузило за бортом. Так мы стравим весь провод и уплывем к немцам. Лёшка во всю лопату осадил веслом на корме, без крика убеждал Егора, что он безостановочно выбрасывал связь, одновременно черпал воду, конопатку из щелей вымыла, лодка текла по всем щелям, бурунами била в дырки от выпавших клепок и гвоздей. Учуяв тревогу в голосе кормового, Егор старался изо всех сил с ужасом, однако убеждаясь, что в лодке воды не убывает. Лёшка-то знал, как только убавится груз, течь уменьшится, и приказал выбросить за борт освободившуюся катушку. «А як ж ты отчитываться-то будешь?» — сказано, — рыкнул Лёшка. И хозяйственный мужик Егор с сожалением кинул железяку за борт. Метров еще 200-300, и лодка попадет в мертвую зону под укрытие Яра. «Неужто проплывем?» Боясь громко радоваться, обнадежился Лёшка. Но за изредившимся туманом, на чуть обозначившемся берегу, высоком и полом, который кто-то из глубинных россиян назвал точно «слудой», над одним из оврагов дрогнула вспышка, соплёй выкинула дымок. Неужто по нам, втягивая голову в плечи, не переставая работать веслом, насторожился Лёшка. Мина плюхнулась неподалеку и не успела еще выбросить взрывом холодный ворох воды и окатить гребцов, как замелькали вспышки над парящим берегом, над слудой этой постылой запела, заныла над головами связистов, струями визгливых пуль взблинила поверхность воды. Яков с Егором упали на дно лодки, схватились друг за дружку. «Грести, грести!» — вопил Лёшка, цепляя запятниками ботинок за ботинок. «Ребята, ребята!» — уже не орал. Уже выламывал из себя голос Лёшка. Он еще пытался своим веслом, гнущимся в шейке, гнать тяжелую лодку вперед. Вспомнил про автомат. Дал очередь над головами связистов. Они расцепились, качнули лодку, в которой плавала, звонко билась о борт банка, загнутая, что совок, и красная змея в петли, в круги, в бухту, сматывался за борт в воде и в лодке провод, в котором ногами запутался Егор. «Застрелю! О, божечка, о, божечка!» Яков хватал выскальзывающие из рук весла. «Черпай, черпай, греби!» — уже визжал Лёшка, тыча веслом в Егора, который снова выронил банку, налимом хлюпался в воде, скользил по лодке, гоняясь за банкой, вылавливая ее. «Сапогом, сапоги!» Егор не понимал. «Сапогом, сапогом, отчерпивай!» «Яким сапогом?» Лешка ударил его веслом. «Сапогом, остолоп, своим сапогом!» Видать, угодил Лешка веслом в голову связиста и худо угодил. Беспомощно раскинув руки, Егор поплыл по корыту. Ткнулся в ноги напарника. «Егор, тебе что, вбило?» Бросив весла, Яков пытался приподнять барахтающегося в воде товарища. «Ну все, теперь все», опадая в себе, уже бессильно опустил весло Лешка. Проводом, захлестнувшимся на ноге, Егора потянуло за борт. «Теперь вот в самом деле все». Наполненная водой лодка кренилась на правый борт. Лёшка налёг на левый борт, пытаясь выровнять крен. Хотел ещё сказать, как можно спокойнее, вы уймётесь, и не успел. За глотом, чмокнув возле борта лодки, плюхнулись мины, выбросив слитым воедино взрывом сноп воды. Захлёстнутую лодку шатнуло, черпнув бортом, она зависла на секунду в нерешительности на ребре и со стариковским кряхтением, хлюпаньем, бормотанием и скрипом начала перевертываться. И чем круче зависала лодка, вытряхивая с громом за борт катушку, телефонный аппарат, банку, весла, людей, тем она делалась поворотливее, шустрее, опрокинулась же посудина вовсе резко, как бы выпустив из себя дух, громко ахнула пустым нутром об воду и успокоенно поплыла кверху и запрелым дряблым дном, будто старая кляча, освободившись от непосильной работы и груза, причмокивая бортами, она довольнихонько покачивалась на волнах и волнушках от кипящих взрывов. Бывший на изготове Лёшка успел оттолкнуться ногами от лодки. Вода не покрыла его с головой, лишь холодом, словно тонкой струной, резанула по груди. Привыкший купаться на Оби еще в забереге и булькаться все лето в воде, чуть прогретый на мели, Лёшка не испугался холодной воды, не впал в панику от первого разящего ее удара. Держась за корму лодки, Лёшка искал глазами своих связчиков, их не где не было видно. Вцепившись в борт лодки, до конца держались они за нее. Если их ударило бортом, оглушило, тогда все, тогда конец. Но они, однако, могли попасть и под лодку. Очутившись во тьме, между водой и днищем, непременно решат они, что находятся уже на том свете. Лешек, всякий рисковый житель, возросший возле реки, не раз тонул в родной Оби, бывал в разного рода переделках, слыхал об ужасе от сознания, что сам того не заметив, успел уже перекочевать в верхний мир. Он собрался крикнуть «Эй!» и внезапно увидел мелькающие вспышки выстрелов, черно вздымающиеся дымы, подумал, что это наши парни вступили поскорее в бой, чтобы помочь попавшим в беду связистам. О том, что за ними на виду тонущими открылась такая же охота, как и за летчиком, что упал с парашютом в реку, Лешка отчего-то думать не решался. Он глубоко дышал, дожидаясь, когда уймется рывками работающее сердце, слегка подгребал рукою. Скоро можно будет плыть, если хватит силы воли отпуститься от лодки. Но отпускаться придется. Это по ней, по видимой цели, бьют фашисты. Рядом с бортом лодки сбугрилась вода, и кочаном всплыла голова с широко разъявленной дырой рта, пытающаяся орать. Однако вместо крика из отверстия, в котором разрозненно торчали зубы, выплескивалась вода. Не дав себе подумать о том, что человек, не умеющий плавать, увлечет его вглубь, Лёшка щипками хватал тонущего за голову, но не было волос на голове солдата. Тогда он сгреб тонущего за шкирку и потянул к лодке, которая вдруг сделалась вёрткой, все норовило куда-то ушмыгнуть. Тонущий вцепился в Лёшку мертвой хваткой, заключил его в объятия, поволок сперва по течению, затем в глубину. «Вот теперь-то уж в самом деле конец», — успел еще вяло подумать Лёшка, ясно сознавая, что теми силами, которые остались при нем, слепую стихию не одолеть. Но тело его, сердце, сердце, голова, разум и инстинкт, жаждой жизни наполненные, все его существо боролись, упирались, били руками и ногами, пока держался за лодку, успел отдышаться, его сухенькое и гибкое тело, с детства укрепленное трудом, напружинивалось, выкручивалось из намертво на нем сцепленных рук. Он на мгновение выбился наверх, сплюнул воду из сжатого рта, хватил воздуха и изо всех сил ударил кулаком по мокрой голове тонущего. Тот сморился, роняя голову вниз лицом, но не отцеплялся, все волок и волок кормового за собой в глубину. Ой-ой-ой! В отчаянии успел выдохнуть Лёшка. Снова сомкнулась над ним вода. Снова стозвонно позвала к себе почти нежно звучащая глубина, напоминающая вкрадчиво мягкую, ласково шелестящую травку, набитую мелкими кузнечиками, стрекочущими слитно широко до самого гаснущего горизонта. Покорное согласие плыть и плыть в ту призывно звучащую бездну окутывало сознание, но оно еще не умерло, оно звало к сопротивлению и каким-то не ему уже принадлежащим усилием, судорогою скорее, он взметнул вверх колени, уперся им во что-то твердое, силой оттолкнулся и сразу почувствовал, как расплываются они, два за жизнь боровшиеся существа, один в кромешную, тонким звоном наполненную таинственную глубь, а другой к свету, к воздуху. И увидев его свет этот небесный, наполненный грохотом и дымом, он не сразу его почувствовал и воспринял. Билось только сердце в груди, билось и дышало, дышало. Пловец Лёшка был деревенский, не мастеровитый, обладал лишь одним стилем, собачий он называется. Он грёбся, работал ногами, которые сводило в коленях судорога, и какой-то еще не онемелый мозгой сообразил, надо плыть от проклятой лодки, от корыта этого маслянисто-склизкого, дно которого щипало пулями. Чудилось под ним, под дном шарится, по ногам щупаются, хватаются чьи-то пальцы, вот снова поволокут в бездну. Лёшка обнаружил, наконец, что весь перед гимнастёрки с него сорван вместе с карманом. Клапан второго был сделан, как у всех солдат, из подлокотника гимнастёрки. Мешочек из бязевой портянки, набитый письмами и карточками сестер и матери, вырван с мясом и унесен утопшим человеком. Гимнастёрка сопрела от пота и соли на солдатских плечах до бумаги ветхости. Остатки гимнастерки никак не сползали с голого тела. Лёшка цапал зубами лоскуты гимнастерки, выгрызал гнилье, сплевывал, отрыгивал просоленные тряпки, почти умильно думая о том, что это Бог его надоумил снять нижнее белье и оставить в земляной норе. Предчувствовал Лёшка, купаться придется, на коли вернется, наденет сухое. Здесь нет мамки, нет малых сестер, которые, плача, натягивали на него сухое, тащили на горячую русскую печь, когда он сорвался за борт катера на Оби. Мать выла и лупила его кулаками, но тоже натягивала на него мягкое, теплое, сухое, а малые сестренки кричали: «Не бей, не бей, ему больно». Лёшке удалось сорвать себе лоскуть и отпластать зубами рукава. Правда, на все это ушли остатки сил, и он перевернулся на спину, словно курортный пловец, блаженствуя и красуясь перед отдыхающими гражданами. Кроме того, в недвижного, само собой плывущего человека не будут стрелять, рассчитывал он. Много тут всякого добра болтается, в том числе и всплывших мертвецов. Во всех не настреляешься. Немцы и в самом деле отвлеклись от куда-то плывущей лодчонки, от человека, булькающегося возле нее. На плацдарме во всю его неразмашистую ширину разгорался бой. Но стоило взмахнуть руками, двинуться к берегу, как вокруг забулькало, забрызгалось. Кто-то с берега стрелял короткими очередями, настойчиво, расчетливо. Пришлось нырять. А, тут вспомнилось, кто-то совсем недавно, доктор из штрафной говорил, будто утопшие еще долго, час, а может и полтора, ползают, шарятся по дну реки, сонно подпрыгивают, сокращаются мышцы остывающего тела. Он представил, как сейчас под ним, раскидывая руки, в немой русалочьей воде ходят по дну, сталкиваются лбами, не узнавая друг друга. Яков с Егором и поскорее выбился наверх. Но нигде спасения солдату нету, ни в воде, ни на суше. Раз так, то и бояться нечего. Ни воды, ни пуль, ни Егора с Яковом, которые могут схватить за ноги. За ноги хватало, сломила кость холодная вода, которую, сколько бы он тут ни плюхался, не согреть ему. Не скоро, не вдруг Лёшка достиг мёртвой зоны. Пули чиркали по воде уже поза ним. Но мины густо и плотно хлестали по берегу, разбрасывая землю и каменья. Прикрытый яром, из последних сил тащил себя Лёшка от перенапряжения, от сверхусилий, что уже и не усилие, а ползучая жильная тяга. Она уже и не в теле, она уже дальше. Духом она называется. Звенела не только в воде, но и в ушах, и в голове, во всем заглохшем теле. Можно было встать, идти по дну, но он, предсмертно хрипя, все молотил и молотил отерпшими чужими руками по воде. Наконец достиг песчаного опечка, уткнулся в него лицом, лежал распластанно. Судорогой скручивало, выворачивало нутро. Тонко воя он не глотал, он ел воздух вместе с дымом, пылью, песком. Но ничего не чувствовал, он все плыл по бесконечной реке, зыбился под взрывами, и все в нем звенело, звенело за упокойным звоном. Никак не отдалялась от него гибельная, беспросветная глубь.
Майор Зарубин, работавший у телефона и все время краем глаза наблюдавший за рекой, властно крикнул. Двое бойцов, оставив боевые дела, выскочили к воде, схватили Лёшку под руки, волоком затащили под прикрытие яра и бросили на землю. Шел бой. Фашисты атаковали. Бойцам и командирам на плацдарме было не до какого-то солдатика, в одиночку выкарабкавшегося из реки, вырвавшегося из лап смерти. Каждую минуту вокруг погибали сотни таких же солдат. Предоставленный самому себе, Лёшка дополз до камня, лёг на него животом, переломился, и сколь из него вышло воды и слизи не помнил, казалось, конца не будет мутному потоку, весь он и завьётся, вывернется над саженной утробой. Сколько пролежал он в полубеспамятстве, ослабленный, вялый, тоже не знал. Всё не сходило красная пелена с глаз. Обеспокоенно шевелящаяся мутная у преплесков вода была бурая. Сохшаяся за ночь пена красным пухом шевелилась на осоке. Песок на урезе черен от крови. Берег устелен трупами, точно брошенным лесом на сплавной реке. Со стоном залез Лёшка в укрытие, снял с себя все мокрое, выковырял из земли узелок сухого белья и, трясясь, натянул его на себя, но согреться не мог, его колотило, взбулындывало в норке, казалось, он вот-вот развалится и развалит своим, без кожи вроде бы сделавшимся телом, рыхлый яр, всю эту мертво оголившуюся слуду. Неизведанное до сего дня пустынное, беспросветное одиночество давило его. Он плакал, не утирая слез, не испытывая ни радости, ни торжества от того, что спасся. Просто холодно, просто воет сердце от запустелости, просто жалко самого себя. И близость боя, возможность умереть, не страшит, даже как бы тихо, ненавязчиво манит, сулит от всего избавления. Ох, какое это опасное, какое крайнее чувство! Ему только поддайся! На черной от копоти, грязный, распоясанный, босой, скатился с яра попить воды Леха Булдаков, хлебнул из котелка, закашлялся, нашарил Лешку в земле, тряхнул его. «Тебе облегчиться надо!» — прокричал он. «Воду выпустить, иначе не согреешься!» Леха Булдаков тоже рос и работал на реке, лихачил, химичил, тонул. Человек он опытный и не изгальничал на этот раз. «Дед, а дед, кинь сюда хламиду!» Булдаков разорвал мешок, завернул в него Лешку, укрыл ссохшейся телогрейкой, в которую тот завертывал телефонный аппарат при переправе. Сверху набросил сорящуюся песком шинеленку, в которой перебедовал и уже испустил дух не один раненый бедолага. «Тебе б сейчас, паря, кружку водки!» — бормотал Булдаков, укутывая Лешку. «А мне б дак и цельный котелок для отваги!» Не реагируя на шутки Лехи, не мягчая от его заботы и ласки, Шестаков тихо вздохнул. «А мне бы уснуть и не проснуться!» «Да-да, то видение, унесенное из задонья, все же не сотрется, потому как не на бумаге оно отпечатано, но в памяти и останется с ним навсегда. Тот окоченелый, тощий человек в неумело залатанном, утепленном овечьей шкурой мундирчике. Лопать — это по-сибирски деревенское слово, больше подходило к одежонке убитого, и от того, что сраженный им враг-первенец оказался не эсэсовцем, не гренадером, а бросовым солдатишкой, которыми и по ту сторону фронта, и по эту вершители людских судеб, вознесшиеся до богов, разбрасывались, что песком, перевернулось все в Лешке. И мир тоже. С тех пор война для него обрела жалкое лицо всеми брошенного и забытого человека. Продолжалась и продолжалась в нем еще в задонье начавшаяся мысль и о жизни, и о смерти, которая на войне сминает человека куда быстрее, чем во всяком ином месте. Голову не оставляла простая догадка. Война, страшная своей бессмысленностью и бесполезностью, подленькое на ней усердие — это преступная трата души, главного богатства человека, как и трата богатства земного, назначенного помогать человеку жить и делаться разумней. Ведь вместе с человеком погибает, уходит, бесследно исчезает в безвестности все, чем наделила его природа и Создатель. Исчезает защитник, деятель, труженик земли, и никогда-никогда ни в ком он больше не повторится. И спасенный им мир, люди всей земли, им спасенные, не могут заменить его на земле, искупить свою вину перед ним смирением и доброй памятью. Но они не хотят, да и не могут это сделать. Главное губительное воздействие войны в том, что вплотную, воочию подступившая массовая смерть становится обыденным явлением и порождает покорное согласие с нею. Весь этот день самолеты не покидали небо над плацдармом. Весь день шли бои в воздухе. Кто-то кого-то даже сбивал. Особенно грузно наваливались немецкие бомбардировщики на сшибленные с высоты 100 остатки первого батальона. Но хоть и медленно, вроде даже неохотно, опустился на землю долгожданный вечер. Затихла канонада, оседала вздыбленная земля, овражными токами тащила к реке дым, копоть, сажу, растягивая и осаживая на воду смесь пыли и дымной мглы. Благословен будь Создатель Небесный, оставивший для этой беспокойной планетки частицу тьмы, называемой ночью. Знал он, ведал, стало быть, что его чадам потребуется время покоя, чтобы подкопить силы для творения зла И будь все время день, светло будь, все войны давно бы закончились, перебили бы друг друга люди, некому стало бы мутить белый свет. Допущен, наконец-то, был до работы с непокорным берегом начальник политотдела дивизии. Уж отвел он душенька, уж наболтался вдосталь. Повторив для начала угрозу, что он такого произвола просто так не оставит, коли здесь, среди закостенелого руководства, управы на политичных олухов не найдет, самому Мехлису напишет, начал передавать новую информационную сводку, много чего наши войска позанимали, особенно в Белоруссии. Мусенок сообщил, между прочим, что учрежден орден Богдана Хмельницкого, что город Переяславль переименован в город Переяславль-Хмельницкий. Затем долго диктовал статью Емельяна Ярославского из «Правды» под названием «Боевые приказы верховного главнокомандующего товарища Сталина». Выдающееся творение по постыдности низкопоклонства даже среди самых рабски-подхалимских статей. В заключение Мусенок приказал переписывать патриотический стишок «Гвардейское знамя», чтоб не надули, велел телефонистам вслух повторить записанное. Алый шелк широко развернули, стали строже удары сердец, на почетном стоит карауле у заветного стяга боец. Боевое гвардейское знамя, я тобой как победой горжусь, я к тебе припадаю губами, я целую тебя и клянусь, если, споря с бедой грозовою, ты костром зашумишь надо мной, только в сердце раненье сквозное не позволит идти за тобой. Лучше пусть упаду без сознания, по-гвардейски, лицом к врагу, только преяло красное знамя на удержанном берегу. Знаю я, кто сражался, умер, навсегда остается в живых в этом сдержанном шелковом шуме, в переливах твоих огневых. Вот понимаете ли, что такое настоящий патриотизм? Сыро шлепал в телефонную трубку Мусенок. Вот понимаете ли, как надо осознавать свой долг перед Родиной? И ни слова о том, как на плацдарме дела, чем помочь раненым, накормить людей, обеспечить их боеприпасами. Этот человек, находясь на войне, совершенно ее не знал и не понимал. Находясь рядом с людьми переднего края, Мусенок шел все же, как говорят в Сибири, в разнопляс с бойцами. И сосуществовали они, как опять же говорят, в Сибири и вовсе в разнотыку. «Да ладно, хоть отвязался», — вещевал Бескапустин своих художников-командиров. «Он-то знал давно, на себе испытал главную особенность армии, в которой провел почти всю свою жизнь, и общество ее породившего — держать всех и все в унизительном повиновении, чтобы всегда, везде, каждодневно военный человек чувствовал себя виноватым, чтобы постоянно в страхе ощупывался, все ли застегнуто, не положил ли чего ненужного в карман ненароком, не сказал ли чего не в попад, не сделал ли шаг в разноступ с армией и народом, то ли и так ли съел, то ли и так ли подумал, то ли в того ли стрельнул. Даже здесь, за рекою, в преисподней, достают воюющего человека, и честный человек, добросовестный вояка, Авдей Кондратьевич Бескапустин, мучаясь смертельной мукой без табака, мучился еще и подспудной виной. Напишет художник Мусенок вверха своему старому дружку Мехлису или не напишет. Рычит полковник на ближних своих, измотанных за день до того, что, не успев отдышаться, умыться, падают они кто где, сраженные сном. Да политики ли им сейчас? Да шелком ли шелестящего красного знамени?